69. Мясное рагу. То был черный седан Плимут 1937 года, и внутри сидели четыре черных парня. Очень-очень черных, и все в темных костюмах. Машина выглядела куском угля с фарами и определенно следила за мной. Кто эти парни? Как они влезли в картину? Мои несколько мгновений радиоблаженства разбились вдребезги. Почему жизнь не может быть такой простой, какой может быть? На следующем перекрестке горел красный свет. Я притормозил и стал ждать, когда он сменится. Черный Плимут с черными людьми подъехал и пристроился сбоку, а переднее окно рядом со мной открутилось вниз. Один из черных людей высунулся и сказал голосом низким и глубоким. Такому впору звучать в шоу Эмоса и Энди.
«Мы хотим тело. Съезжай к обочине и отдай его нам. Или мы бритвами пошинкуем тебя на мясное рагу».
«Вы очень ошибаетесь», — ответил я через свое частично открытое окно. «Я не знаю, о чем вы говорите. Я страховой агент компании «Хартфорд» из Нью-Йорка».
«Не остри рагу»,
— сказал черный. Зажегся зеленый, и погоня продолжалась. Это была первая автомобильная погоня, в которой я очутился. В кино-то я их видел много, но никогда раньше не участвовал. Это сильно отличалось от тех, которые я видел в кино. Перво-наперво я не очень хороший водитель, а у них за рулем сидел настоящий ас. Кроме того, в кино погони длятся много миль. Это не длилось. Через несколько кварталов я свернул на Ломбард и сразу врезался в запаркованный универсал. Так резко завершилась эта погоня. Интересная. Жаль только, такая короткая. К счастью, себе я ничего не повредил. Меня встряхнуло немного, но в целом порядок. Машина, полная черных парней, подъехала сзади, они выскочили. Верные своему слову, они все держали в руках по бритве, но у меня в кармане револьвер, поэтому шансы не так неравны, как выглядят. Я медленно вышел из машины. Хорошо все делать медленно, если у тебя в кармане 38-й калибр, готовый к действию. Все время на свете мое.
«Где тело, рагу?»
— спросил тот, который говорил и раньше. Очень крутой на вид амбре, как и три его смуглых мучачес. Я вытащил из кармана револьвер и прицелился в общем направлении. Весы склонились в другую сторону. Все мгновенно замерли. «И мне не нравится называться мясным рагу», — сказал я, наслаждаясь ситуацией. «Бросайте свои бритвы!» Раздался лязг четырех бритв о мостовую. В игре я в самом деле опережал. То есть, пока на свое парадное крыльцо из дома не выскочила старуха и не осведомилась, зачем это мы испортили ее машину. Свой вопрос она сформулировала во всю глотку. Десяток ее соседей или около того тоже вывалили на свои парадные крыльца и начали быстро становиться на сторону старухи, у которой универсала больше не было. Моя точка зрения никого не интересовала. Я не мог даже слова вставить. Я прикинул, что передышки от них добиться можно лишь одним способом – выстрелить из револьвера в воздух. Это разгонит их по домам, а мне даст минуту-другую, чтобы овладеть ситуацией и что-то сделать – поскольку мне точно нужно было что-то делать, причем быстро. Я прицелился в воздух и нажал на курок. Щелк. Что? Щелк, 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 щелкал я. Это не тот, блядь, револьвер! Это был мой револьвер, пустой! Четыре черных человека нагнулись к мостовой за своими бритвами. Тетка по-прежнему орала. Соседи деловито вторили. Вся эта ситуация вдруг превратилась в бедлам, в неудачный день. Черные люди переобритвились и теперь двигались на меня. Я сунул руку в другой карман и вытащил револьвер Колченога, тот, что с патронами. «Стоп!» — сказал я черным парням. Выглядели они мерзее ада. за исключением одного, который улыбался. Того, кто назвал меня мясным рагу. Улыбка у него была огромная, от уха до уха, словно ожерелье из жемчуга. У меня по спине побежали мурашки. Им надо познакомиться с Шеей. Они замечательно подружатся. У них так много общего. Я уже слышал, как их представляют друг другу. Улыба, познакомься с Шеей.
Приятно встреч.
А если бы я был рядом, меня бы представили мясным рагу.
Рагу, это Шея.
Здорово, Шея.
Мой друг Улыба.
Друг Шеи и мой друг. И тут в реальность меня выдернул реальный голос Улыбы, который произносил.
Рагу, твоя удача только что закончилась.
Я тебя предупреждаю. Он все еще улыбался, когда я подстрелил его в ногу. От этого хозяйка разбитого универсала и все ее соседи с воплями разбежались по домам. Улыбка не покинула лица Улыбы, но изменилась с улыбки от уха до уха на мягкую такую улыбочку, как у старика, получившего рождественский подарок от ребенка. Бритва мягко выпала из его руки. На ноге у него появилась маленькая кровавая заплатка, которая расплывалась все больше и больше. Пуля прошла сквозь его ногу на вылет, дюймах в 6 выше колена. Я только что его продырявил. 3 оставшихся черных человека тоже уронили бритвы.
«Черт, Рагу! Ты подстрелил меня из незаряженного револьвера. А это не стоит никакой полусотни баксов. Нам сказали, что ты отдашь тело, если мы тебе засветим бритвы. Черт! Пуля только что прошла через мою ногу!»
У меня не было времени его утешать. Нужно сматываться оттуда, пока не приехала полиция и не положила всему этому конец. Что ж, моя машина больше не работала, поэтому оставалась одна работающая машина. Их. «Хватит», — сказал я. «Все вздохнули поглубже и не шевелимся. Я скажу, когда можно выдохнуть». Все они вдохнули поглубже и затаили дыхание. Я подошел к разбитой машине Колченога и вытащил из зажигания ключи. «Не выдыхайте», — предупредил я, помахав револьвером. Потом обошел машину сзади. Я видел, что у 4 черных джентльменов с дыханием возникли сложности. Я открыл багажник. «Ладно», — сказал я. «Все выдохнули».
«Черт! Черт!»
«Вытаскивайте отсюда тело», — сказал я. И снова махнул им револьвером, а они сделали шаг вперед и изъяли тело из багажника. «Кладите его на заднее сиденье своей машины», — сказал я. «И бегом! Не весь день же с вами возиться!» Улыба все так же улыбался. Улыбка его несколько стерлась, но ее можно было по-прежнему считать улыбкой. Лучшее определение для такой — философское.
«Черт! Сначала он стреляет в меня из пустого револьвера, затем велит не дышать, пока у меня в голове не мутится, а теперь еще и угоняет мою машину!»
Отъезжая прочь, я еще видел, как он улыбается. Семидесятое. Одинокий орел. Отъехал я примерно на квартал, когда вдруг свернул влево, обогнул этот квартал и вернулся к разбитой машине Колченога и 4 черным гадам. Подъехал я к ним сзади. Они стояли и смотрели туда, куда я уехал. Я бибикнул, и они обернулись. Никогда не забуду их лица, когда они меня увидели. 3 нераненых снова подобрали свои бритвы. Когда они меня узнали, бритвы сами по себе выскользнули из их рук на мостовую, которая быстро становилась этим бритвам родным домом. Теперь казалось, что никогда они уже не смогут нашинковать никакого мясного рагу, и даже бритье у них не получится. У бритв все осталось в прошлом. Черный человек с дыркой от пули в ноге сверкнул огромной улыбкой, увидев меня.
«Черт! Опять рагу! Что на этот раз? Ты вернулся за нашими штанами?»
3 остальных черных людей решили, что это очень смешно, и засмеялись. Это действительно было очень смешно. Я сам не мог сдержать улыбки, если не считать, что они хотели меня почикать. Хорошие парни. Нет, штаны оставьте себе.
Ты просто Санта-Клаус.
Кто заплатил вам за то, чтобы отнять у меня тело? Я только это хочу знать.
А чего сразу не сказал? Черт, это простой вопрос. Парень с шеей как дерево. И шикарная белая куколка, которая пила пиво, а ссать не ходила. Куда она все это пиво заливала? Это они, начальник. Но теперь начальник ты.
Спасибо.
Черт, рагу. Если что, обращайся. Только больше не стреляй в меня. Я уже слишком стар для пуль. А тебе партнеры часом не нужны?
Нет. Я одинокий орел. На сей раз, когда я уезжал в их машине, все они махали мне вслед. Семьдесят первое. Забавное здание. И что мне теперь делать? Когда тебя нанимают украсть тело из городского морга, это само по себе странно. Но когда люди, нанявшие тебя, нанимают других людей, чтобы украсть из морга то же самое тело, а потом нанимают еще людей, чтобы украсть тело у тебя после того, как тебе удается его украсть, это просто дичь какая-то. Почему все еще больше запуталось в аккурат после того, как я твердо решил поехать на кладбище и посмотреть, удастся ли мне получить оставшиеся $500 моего гонорара? Каким будет мой следующий ход? У меня по-прежнему оставалось время перед встречей с теми людьми, но дурень я буду, если на нее поеду. Им решительно нельзя доверять. В их пользу говорила только возможность $500. Но у меня, разумеется, есть то, чего им по-своему, по-дикому очень хочется. Тело мертвой шлюхи на заднем сиденье автомобиля, только что экспроприированного у четверки черных мужчин. Может, пора мне свои карты разыграть чуточку иначе? До сих пор я им слишком подыгрывал. Наверное, я подниму ставку, подумал я, и начну игру заново. Мне теперь понадобится больше денег, а не просто $500. Я знал, что Колченок весьма враждебно отнесется к тому, что я расколошматил его машину. Думаю, ему теперь захочется новую. Нет, судя по тому, как все развивается сейчас, 500 — это курам насмех. Если тем людям нужно тело, а они явно демонстрировали большую склонность в этом направлении, им придется переплачивать. Я ненадолго остановился у своей многоквартирки. Вытащил тело с заднего сиденья, перекинул через плечо и занес в дом. Я притворялся, что это мешок белья. Притворство мое никакой роли не играло, поскольку меня никто не видел. Слава богу, хозяйка в тот день откинула копыта. Может, от меня удача и не сильно отвернулась? Я могу выйти из всего этого с гораздо большим прикупом, нежели рассчитывал. Я улыбался, таща тело мимо лестницы, что вела к квартире мертвой хозяйки. Думал о том, как ее тело несли вниз в начале дня, а я вот теперь заволакиваю другое мертвое тело в здание. В самом деле, здание очень забавное. Из него получится неплохое новое крыло для морга. Тела здесь перемещаются туда-сюда, как письма на почтамте. Я пронес мертвую шлюху по коридору до своей квартиры. Опустил его на кухонный пол возле холодильника, а потом открыл дверцу и вынул всю заплесневелую пищу и все неопределимые штуки с полок. Фу. Потом я вытащил сами полки. Почему нет? Идеальное хранилище для нее и последнее место, куда могут заглянуть. 72. Нога за $500. Я снова был в машине. Ехал на юг от Сан-Франциско к кладбищу Святой Упокой и своему свиданию с Шеей и его пиволюбивой госпожой. Интересная будет встреча, но пойдет она не так, как они планировали. Теперь будем играть по моим правилам. И у меня было такое чувство, что труп, оставшийся в моем холодильнике, стоит гораздо больше $500. У меня было чувство, что я теперь владелец мертвого тела на $10,000. Я его украл. Оно теперь мое, и я намеревался получить все доллары его стоимости до единого, и сумма в 10 тысяч — то, что надо. Впереди по дороге я увидел свет в телефонной будке. Я вспомнил, что так и не позвонил матери и вообще смел эту мысль с пути. Лучше с этим покончить, пока я не перешел к делам посерьезнее. Мне вовсе не хотелось, чтобы это грызло мне мозг, когда я собираюсь провернуть величайшую аферу своей жизни и навсегда переселиться на Халяву-стрит. Я подъехал к будке и вышел. Опустил никель и набрал ее номер. Прозвонила раз 10. Черт побери. Не придется мне услышать, как она снимает трубку. «Алло?» И я не отвечу ей: «Привет, мам, это я». И она не скажет затем: «Алло, кто это? Алло?» А я: «Мам, не проною». Вслед зачем мне раздастся: «Ведь это не может звонить мой сын, алло!» И я не буду ныть дальше: «Мам!» И она не скажет: «Похоже на голос моего сына, но ему бы не хватило наглости звонить, если бы он до сих пор был частным детективом». Она избавила меня от всего этого своим отсутствием. Где она? Сегодня пятница, и она ездила на кладбище повидать моего отца, которого я убил, когда мне было 4 года. Но я знал, что ей уже пора вернуться. Где же она? Я снова сел в машину и поехал дальше на кладбище. Дороги всего 10 минут. А потом говно попадет в вентилятор. Я воображал, что Шее и его богатенькой начальнице совсем не понравится перемена в планах и мой новый ценник на тело. Да, их поджидает неприятный сюрприз, и нет для него парочки приятнее. Я очень радовался, что у меня оставалось 5 патронов. Хватит, чтобы превратить Шею в мизинчик. И тут я кое-что вспомнил. Залез в карман, вытащил пустой револьвер и положил рядом с собой на сиденье. Я такую ошибку не повторю. Стыдоба какая. Меня тоже могло бы опалить, если б я снова не взял ситуацию в свои руки, прострелив Улыбе ногу. Мне повезло. Черт. Улыба мог бы сейчас сидеть здесь, где сижу я, за рулем собственной машины, с троими своими дружками сзади, шутить и смеяться, тело мертвой шлюхи в багажнике, а я бы валялся на улице, как ингредиент неприготовленного рецепта. Чтобы доделать блюдо, понадобились бы лук, картошка, морковка и лавровый лист. Мне бы вовсе не понравилось быть рагу. 73. Ночь всегда темнее. Ночь действительно стояла темная, когда я ехал к кладбищу «Святой упокой». Было так темно, что я подумал о своем сериале «Смит Смит против теней роботов». Когда профессор Абдул Форсайт заполучит кристалл ртути, сможет активировать кучу бедных несчастных теней своих жертв и отправит их маршем по свету, результат, наверное, будет выглядеть вот так. Профессор Абдул Форсайтова «Искусственная ночь» будет напоминать вот такую же, сквозь которую я сейчас еду на кладбище. Затем в голову мне пришла еще одна мысль и моментально выдернула меня из Вавилона. Ночь, возможно, всегда темнее, если едешь на кладбище, где-то в ней затаившееся. Тут есть о чем подумать, но только недолго, ибо разум мой немедленно возвратился в Вавилон. То была моя прекрасная вечная секретарша Нанна Дират в интеркоме. «Привет, пупсик. Что такое?»
«Это тебя, любимый».
«Кто там?»
«Доктор Франциск. Знаменитый гуманист».
«Чего он хочет?»
«Не говорит. А говорит, что может говорить только с тобой».
«Ладно, пупсик. Соединяй».
«Алло, мистер Смит Смит. Я доктор Франциск».
«Я знаю, кто вы. Чего вы хотите? Время – деньги».
«Прошу прощения».
«Я занятой человек. Лучше выкладывайте все на чистоту. Я не могу попусту тратить время».
«Я хочу вас нанять».
Именно это я и ожидал услышать. Мой гонорар – 1 фунт золота в день плюс накладные расходы.
«Для человека с вашей репутацией частного расследователя звучит разумно».
«Вы обо мне слышали?» – решил пококетничать я.
«Весь Вавилон
Конечно, я об этом знал. Мне просто хотелось, чтобы он сам это сказал. У меня восхитительная проблема с самооценкой. Итак, что я могу для вас сделать? На другом конце провода повисла пауза. Доктор Франциск.
Могу я говорить свободно по телефону? Я имею в виду, никто не подслушивает.
Не беспокойтесь. Если в Вавилоне кто-то и прослушивает телефоны, это обычно я. Рассказывайте, в чем у вас проблема. Я и знать не знал, что дьявольский профессор Абдул Форсайт слушает наш разговор. Я несколько спижонил со своей шуточкой о прослушивании телефонов, и впоследствии оно мне дорого встанет.
Что ж, мистер Смит.
Зовите меня просто Смит. Меня так все зовут.
Смит, у меня есть основания полагать, что кто-то пытается украсть мое последнее изобретение и употребить его в целях зла.
И каково ваше изобретение?
Я изобрел кристаллы ртути.
Сейчас подъеду. Я опасался, что это может произойти. Кто-то появится и изобретет кристаллы ртути. Честно говоря, я не думал, что мир к ним уже готов. В конце концов, это 596 год до Рождества Христова, и миру еще расти и расти. 74-е. Подлинное луизианское барбекю улыбы. Я дал по тормозам. Вавилон чуть не заставил меня проехать мимо кладбища. Я съехал на обочину и погасил фары. Других машин вокруг я не заметил. Если кто и должен приехать, я тут первый. Я даже не знал, появится ли Шея и его пиволюбивая хозяйка вообще, но что-то мне подсказывало, что да. Именно поэтому я здесь. Теперь остается ждать и смотреть, что случится. Шанс огрести 10 тысяч долларов не всякий день выпадает. Вдруг мне стало любопытно. Я сунул руку в карман и вытащил спичку. Чиркнул ею и прочел регистрацию на руле. Подлинное луизианское барбекю улыбы. Логично. Надо как-нибудь заехать к улыбе и попробовать его барбекю. Видеть его лицо, когда он заметит, как я вхожу к нему в заведение, оно того стоит. Я задул спичку и немного подождал в темноте. Начал думать о Вавилоне, однако смог выдавить его из ума, тщательно не впечатляясь тем, как темно вокруг. Это легко может завести меня обратно в Вавилон. Если бы я думал об этой тьме, я вскоре задумался бы и о тенях-роботах, а это совсем не годится. Я не хотел, чтобы Вавилон загнал меня в лузу. Повезло еще, что я вообще заметил кладбище. Мог бы доехать чуть не до самого Лос-Анджелеса и до главы 7 Смита против теней роботов. И тогда у меня точно не осталось бы ни шанса найти свою клиентку и получить 10 тысяч долларов. Осталась бы только мертвая шлюха в моем холодильнике. А это едва ли можно назвать успешным завершением дела. Семьдесят пятое. На кладбище войдем мы. Там я и сидел, не знаю, долго ли, когда по дороге приехала машина. Единственное за все это время, как я заметил. Машина ехала очень медленно. Похоже было, что пункт назначения у нее кладбище. Слишком далеко. И не определить, что это за машина. Я, во всяком случае, не разглядел. Интересно, может, это лимузин Кадиллак? Машина остановилась в 200 ярдах дальше по дороге. Фары почернели, вышли какие-то люди. У них был фонарик, но я не сумел различить, кто они. Может, Шея и его светловолосая спутница, а может, какие-нибудь заурядные кладбищенские воры. Как тут узнаешь, пока я не выйду из машины и не стану скрытным, уверенным частным сыщиком перед началом завершения крупнейшей сделки в его жизни? Поэтому так я и поступил. Вышел из машины. Не хватало мне одного – фонарика. Тут меня посетила идея. Я снова залез в машину и открыл бардачок. Бананца! Фонарик! Это знак небес. Все получится просто здорово. Я должен был встретиться с Шеей и Богоматерью Бездонного Пузыря у памятника неким солдатам, павшим в Испано-Американской войне. Памятник возвышался ярдах в 300 в глубине кладбища. Совсем недалеко от могилы моего отца. Я проходил мимо этого памятника много раз, навещая отцовскую могилу. Лучше бы я отца, конечно, не убивал. Может, если с этим делом все выгорит, у меня в конце останется несколько минут на какую-нибудь скорбь. И зачем я только бросил мяч на улицу? Глаза б мои никогда того мяча не видели. С фонариком в одной руке, я его не включал, но он готов был пронзить тьму острым лучом, если возникнет нужда. И заряженным револьвером в другой, я проскользнул на кладбище и стал пробираться между могил к памятнику испано-американской войне. Двигался я крайне скрытно. Очень важным элементом в подобной ситуации была неожиданность, и я хотел иметь ее на своей стороне. Чтобы добраться до памятника, я был вынужден срезать путь через рощицу. Памятник стоял на другом ее краю. Меж деревьев следовало двигаться осторожно. Было очень темно, и мне вовсе не хотелось упасть и наделать много шума. Зайдя в рощицу, я отмерял каждый шаг так, словно он был у меня последним. Я миновал половину рощи, двигаясь как тень, когда возле памятника, ярдах в 50 впереди, послышались голоса. Не удалось различить, что они говорили, но людей было трое. Двое мужчин и женщина. Я был слишком далеко, чтобы их узнать. Деревья приглушали все звуки. Я сделал еще десяток весьма осторожных шагов, на пару секунд замер, собираясь с мыслями, и попробовал разобрать, о чем они говорят и кто это, но все равно было слишком далеко. Меня не отпускало чувство, что дело это близится к завершению. Что-то не так. Я снова двинулся вперед. Каждый шаг тянулся целую вечность. Хорошо бы оказаться в Вавилоне и держать Нанудират за руку. Семьдесят шестое. Сюрприз. И вот что я увидел, когда в конце концов разместился среди деревьев так, чтобы видеть происходящее у памятника. Первым делом увидел я сержанта Катка. Он стоял, держа в руке фонарик. А я стоял, укрытый деревьями, и пялился на него. Вот кого я совершенно не ожидал здесь увидеть. Меня как громом поразило, что к дьяволу тут происходит. Дальше я увидел шею и его пивохлещущую госпожу, пристегнутых друг к другу парой наручников. У шеи был очень несчастный вид. Богатая блондинка смотрелась так, словно ей настоятельно требуется пиво, что в ее случае означало целый ящик. Каток полностью владел ситуацией. Он с ними разговаривал.
«Я хочу знать одно. Почему вы убили девушку, а потом пытались украсть ее тело из морга? Когда вы ее убили, могли бы забрать тело с собой. Какой в этом смысл? Мне такое непонятно. Вас из-за кражи этого тела исцапали».
«Нам нечего сказать».
«А кто сказал, что я хочу услышать тебя? Я разговариваю с дамой. Это она правит тут балаганом. Поэтому ты держи рот на замке, или я сам об этом позабочусь».
Шея открыла было рот, но потом передумала. Присутствие сержанта Катка порой так действовало.
«Ну, дамочка, скажите мне правду, и я облегчу вам жизнь. Никому нет особого дела до убитой шлюхи. Самое большее, оно может стоить вам нескольких лет, если будете со мной откровенны».
Каток ждал. Наконец блондинка заговорила, сначала облизнув губы.
«Слушай, жирный легаш. Во-первых, эти наручники очень тесные. Во-вторых, я хочу пива. В-третьих, я богата, и мне и так уже легко. И в-четвертых, ты ничего не можешь доказать. У тебя есть лишь цепочка косвенных улик, которую мои адвокаты сдуют будто летним ветерком. После того, как тебя вызовут давать показания, и мои адвокаты разберутся с тобой, департамент полиции уволит тебя на пенсию, как умственно отсталого. Либо так, либо следующим твоим назначением будет убирать за лошадьми в полицейских конюшнях! Тебе стало яснее?
Никто никогда раньше не называл сержанта Катка жирным лягашом. Он стоял и не мог в это поверить. Он сделал свою ставку, и теперь ее вызвали.
«Обдумай»,
— сказала она, и глянула на свое закованное запястье с весьма изысканным выражением раздражения, после чего посмотрела сержанту в глаза. И взгляда уже не отводила. А я только стоял, словно в кинотеатре, и наблюдал, как все это разворачивается прямо перед моим взором. Цена билета — всего лишь съездить на кладбище в полночь, в угнанной машине прострелив ногу негру, потом заехав домой и выгрузив труп убитой проститутки себе в холодильник. Вот и все.
«Я думаю, вы блефуете».
«Ты же не такой дурак, каким выглядишь. Ты знаешь, каково это? Четверть века конского навоза».
Сержанту требовалось это обдумать. Каток был детективом очень ловким, но тут встретился с Ровней. Козырей в рукаве у него больше не оставалось. Жалко, что я стоял далеко и не слышал, какие улики выкладывал им сержант Каток. Так бы я хоть понял, что происходит. А теперь у меня не было ни малейшего понятия. Я оставался в полной темноте. Меня поразило, что я увидел там сержанта Катка. Как к чертям собачьим он обнаружил, где мы должны встретиться? Уму непостижимо. Я ожидал, что могу увидеть Шею и его богатенькую подружку, но сержанта ни за что на свете. Потом Каток медленно покачал головой и полез в карман за ключами от наручников. Подошел и освободил Шею и блондинку. Это ему явно не понравилось. Богатая женщина потерла запястье и посмотрела на сержанта как бы даже сочувственно.
«Попробовал и будет». «Заткнитесь, мистер Кливленд».
Шея перестала рычать и превратилась из медведя в агнца.
«Что ж, всех победить невозможно. По крайней мере, если уж проигрывать, то настоящему шику».
Светская дамочка улыбнулась служителю закона. Шея, стараясь угодить хозяйке, улыбнулась тоже. Но ее постиг жалкий провал. Ее улыбка напоминала козырек кинотеатра, рекламирующий фильм ужасов.
«Как насчет пива, сержант? Там на обратном пути по дороге есть таверна».
И она протянула ему руку. Каток несколько секунд эту руку разглядывал, а потом хорошенько дружески потряс.
«Еще бы! Пошли выпьем пиво».
«Да, но и сюрприз его ожидает».
77. Прощайте, 10 тысяч долларов. Они ушли пить пиво, а я еще несколько минут постоял на месте. Вот уходят мои надежды на богатство. Прощайте, 10 тысяч долларов. Это тело в моем холодильнике теперь не стоит ни гроша. Я вышел из рощи к памятнику, поставленному тем, кто пал в испано-американской войне. Я чувствовал себя одним из них. Ну что ж, хоть 500 баксов у меня по-прежнему в кармане. Не смогу получить того, что напредставлял себе: изысканную контору, прекрасную секретаршу и хорошую машину. Значит, придется идти на компромисс. У меня будет маленький кабинет, заурядная секретарша и модель А. Я стоял у памятника, погрузившись в думы, и размышляя обо всем этом, как вдруг меня грубо удивило неожиданное появление четверки черных мужчин с бритвами в руках.
«Привет, рагу!»
— сказал Улыба, прихрамывая у них во главе. Нога у него была обвязана галстуком чуть повыше раны. Откуда к черту они появились?
«Мы решили забрать свою машину и получить хорошенькое спасибо за то, что взял ее покататься»,
— сказал Улыба с огромной улыбкой на лице. В рукаве этой улыбки было что-то припрятано.
«И вот еще что, рагу. Нам на расходы нужны те деньги, что у тебя в кармане. И не вздумай тянуться за пушкой, из которой ты меня подстрелил. Или мы порежем тебя очень мелко, рагу».
Эх, черт. Мне уже было без разницы. Все это для меня стало как-то немножечко чересчур. Я полез в карман.
«Полегче», — сказал Улыба,
по-прежнему улыбаясь.
«Ты мне как бы нравишься, хоть ты мне ногу и продырявил. Не разочаруй меня.
Я очень медленно залез в карман и вытащил деньги. Славная пачка, несколько грез. Я перекинул ему деньги.
Молодец, Рагу. 5 соток.
Как насчет тела девчонки? Вам оно еще надо?
Не, можешь оставить себе, Рагу.
Что теперь? Спросил я, рассчитывая на некоторый износ своего тела от рук четверки черных мужчин. В конце концов, я прострелил их главарю ногу и угнал их машину. Некоторые люди на такое сильно обижаются.
Хорошего понемножку, Рагу. Ты же мне нравишься. Деньги у нас, нам заплатили. Пуля кость не тронула, прошла на вылет чисто. Живи спокойно. Кто старое помянет?
Нормальный ты парень, Улыба, сказал я. Как твое барбекю?
Лучше некуда,
улыбнулся Улыба.
Заглядывай, дам тебе ребрышек. За наш счет.
И они отвалили. 78. Полночь, темно. Я стоял у памятника павшим в испано-американской войне, опять один, помахав на прощание кабинетику заурядной секретарши и модели А, растаявшим в воздухе. Слава богу, у меня еще осталась чудесная контора с мраморным бассейном, самая красивая женщина на свете и золотая колесница в Вавилоне. Мой утешительный приз.
«Сын!»
— донесся до меня крик из-за каких-то надгробий.
«Сын!»
Я узнал этот голос. «Мама!» Она спешила ко мне, запыхавшись. «Что ты здесь делаешь?» — спросил я онемевшим голосом.
«В этот день я всегда навещаю твоего отца и моего мужа, которого ты убил. Ты это знаешь. Зачем тогда спрашиваешь?»
«Полночь», — ответил я. «Темно».
«Я знаю. А знают ли это мертвые?» «Нет, не знают. Я просто задержалась чуть дольше, чем обычно». «А почему ты здесь? Ты больше никогда не ходишь к своему отцу».
«Долгая история».
«А, ты по-прежнему частный детектив и гоняешься за людьми с плохими тенями? Когда ты вернешь мне мои деньги, которые должен, выродок?»
Иногда маме нравилось называть меня выродком. Я к этому привык.
«Ну, раз уж ты здесь, скажи что-нибудь человеку, которого ты убил. Попроси у него прощения», —
сказала она, конвоируя меня к его могиле. Я остановился перед надгробьем, жалея, что в 4 года бросил красный резиновый мяч на улицу, когда мы с ним играли воскресным днем в 1918 году, а он побежал за мячом прямо под машину и прилип к решетке радиатора. Гробовщику пришлось его отскребать. «Мне жаль, папа», — сказал я.
«И правильно»,
— сказала мама.
«Какой непослушный мальчишка. Твой папа, наверное, уже скелет».
79. На удачу. Мы с мамой прошли через все кладбище туда, где стояла ее машина. По дороге мы ничего не говорили. И это хорошо. Так мне досталось немного времени подумать о Вавилоне. Я начал с того, на чем оставил сериал «Смит Смит против теней роботов». Поговорив с добрым доктором Франциском, я страстно поцеловал свою секретаршу в губы.
«А это зачем?»
— спросила она, не успев перевести дух. «На удачу», — ответил я.
«А что стало со старой доброй кроличьей лапкой?»
Я окинул долгим похотливым взглядом ее влажный аппетитный рот. «Ты шутишь?»
«Нет, наверное. Если это заменяет кроличьи лапы на удачу, я хочу еще».
«Извини, малышка, но мне предстоит работа. Кое-кто изобрел кристалл ртути».
«О, нет!»
— сказала она, и на лицо ее наползли мрачные предчувствия. Я заправил плечевые ножны для меча под тогу.
«Осторожнее, сын!»
— сказала моя мама, когда я чуть было не вошел в свежевырытую могилу. Голос ее выдернул меня из Вавилона, словно изо рта рванули зуб без новокаина. Могилы я избежал.
«Будь осмотрительнее»,
— сказала мама.
«Или мне придется навещать здесь вас обоих. И тогда в пятницу у меня наступит подлинное столпотворение».
«Ладно, мама. Буду следить, куда ступаю». Иначе и не выйдет, если учесть, что теперь я ровно там же, откуда начал, и единственная разница в том, что утром, когда я проснулся, у меня в холодильнике не было мертвого тела.
Ричард Бротиган. «Грёзы о Вавилоне». Текст читали Михаил Прокопов, Олег Булдаков, Евгения Тимотьевич, Оксана Зиренко, Глеб Петров, Наталья Кратович, Михаил Беликович и Артём Маликов.
Summertime.